Когда мы слышим о духовной атаке или проделках бесов, у нас в уме обычно возникают мрачные, вселяющие ужас образы. Может быть, мы вспоминаем картины из фильмов или книг. Однако на прошлом занятии мы узнали, что основная тактика сатаны – обман. Это значит, что он пытается внушить нам неправильное представление о Боге, о себе и окружающем мире. Мы узнали, что на этот случай Бог предусмотрел для нас духовные доспехи, в первую очередь пояс истины. Сегодня мы поговорим о следующем тактическом ходе сатаны – от обмана к осуждению. Знаете, Бог хочет защитить ваше сердце. Бывают времена, когда я чувствую, что ничего не стою. Я плохой отец, плохой пастор, плохой человек. Меня переполняет ложное чувство вины, и бесы пользуются этой ложью, чтобы заставить меня почувствовать себя осужденным перед Богом. Но у Бога есть решение этой проблемы – броня праведности. Возьмите ручку, сейчас мы дадим полный вперед и узнаем, как Бог желает защитить ваше сердце. Итак, приступим. После указания припоясаться истиной, Павел пишет «облекшись в броню праведности». В чем смысл этой метафоры? Броня представляла собой бронзовые латы, а у воинов побогаче кованую кольчугу. Она покрывала всю область от шеи до бедер. Ее называли защитой для сердца. Понятно почему. Слово «праведность» здесь означает честная и благочестивая жизнь, целостность характера и поведения. Это подчинение своей воле Божьей воле. Опять-таки, праведность нам дана на основании того, что совершил Христос, и это факт. Броня праведности, защищающая наше сердце, это практическое воплощение истины в нашей жизни. Иными словами, это господство Христа. То есть, если сказать проще, пояс истины – это честность в отношениях с Богом. Очень просто. Это искренность и честность перед Богом и людьми. А броня праведности тоже очень просто. Это применение истины на практике. Это воплощение той истины, которую Бог открывает вам в Своем Слове, в общении с верующими и во время поклонения. Это когда вы говорите «точно, это правда» и применяете это. А когда вы это применяете, то угадайте, что происходит. Вы облекаетесь в броню праведности. Праведности. Ведь вы уже праведны перед Богом благодаря тому, что сделал Христос. Но помните, первая тактика сатаны – это обман. А кроме того, его еще называют клеветником братьев. Так что угадайте, какой его второй излюбленный прием? Клевета. Осуждение. Я знаю людей, которые всю жизнь руководствуются чувством вины, а не благодатью. Они ходят в церковь не потому, что хотят быть с другими верующими и любят Бога. Они ходят в церковь, потому что в противном случае их одолевает чувство вины. Они жертвуют деньги на служение не потому, что думают, да, я хочу вкладывать средства в то, что по-настоящему важно. Я хочу нести людям жизнь. Нет, они жертвуют деньги, потому что иначе чувствуют себя виноватыми. Они выступают на собраниях, потому что иначе ощущают вину. А может, и не выступают, а так и живут, осуждая себя. Кстати, если разобраться в причинах сексуальной зависимости, различных физических расстройств, семейных проблем, мы обнаружим, что все это искореживает нашу психику. Чувство вины убивает наповал. Враг шепчет нам, и ты говоришь, что веришь в Бога, ты христианин, и так себя ведешь? Если наши слова расходятся с делами, что делает враг? Он шепчет нам на ухо обвинение. Ты думаешь, Бог тебя услышит? И ты называешь себя верующим? Если бы кто-нибудь узнал, сколько людей в этой комнате посещали порносайты только на этой неделе, ты называешь себя верующей, и при этом ты купила себе 50 пар туфель, потому что у тебя зависимость от покупок? Каждый раз, когда ты расстроена, ты отправляешься за покупками, а ты называешь себя верующей, и при этом ешь, 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 а потом идешь в туалет, чтобы все это извергнуть. Ты называешь себя верующей и собираешь все слухи, чтобы чувствовать собственную значимость. Ты играешь роль помойного ведра в своей церкви. Ты выспрашиваешь у всех новости, а потом распространяешь так называемые молитвенные нужды. Молитесь за эту семью, у них очень тяжелый период в отношениях. Молитесь о таких-то людях. Им пришлось отключить кабельные каналы, потому что кое-кто из их семьи стал смотреть порнографию. Как пользоваться броней праведности? Когда Бог открывает вам истину, нужно быть с Ним честным и применять эту истину. И по мере того, как вы будете ее применять, враг попытается вас осудить. Но вам нужно отстоять свою территорию. Вы должны сказать: «Ты лжешь, дьявол, во Христе у меня есть все, что мне нужно». Или: «Ты лжешь, дьявол, да, это было правдой, я действительно был лицемером, но я исповедал этот грех перед Богом». А в первом послании Иоанна 1:9 сказано, что если я исповедую свои грехи, то Бог, будучи верен и праведен, простит меня и очистит от всякой неправды. Я полагаюсь на пролитую кровь Господа Иисуса. В нем у меня есть все, что мне нужно. Он очищает меня, так что убирайся вон, сатана. Я не стану слушать эту гадость. Я не стану принимать твои идеи. Мне не нужно объедаться. Еда не принесет мне счастья. Мне не нужно заглядывать на всякие сайты. Не нужна поддельная близость, потому что у меня есть настоящая. Я не стану играть в твои игры. Если вы заметили, я говорю воинственно. Хочешь драться? Давай драться. Ведь как мы обычно молимся: «Боже, мне так тяжело, я жертва обстоятельств. Я не знаю, что мне делать, я так слаб. И мне очень нужна эта поблажка, чтобы получить облегчение. Прости меня, пожалуйста». А вот это мне особенно нравится. В следующий раз я постараюсь больше так не делать. Бог не хочет, чтобы вы в следующий раз постарались. Он хочет, чтобы вы поступили правильно сейчас. Он хочет, чтобы вы применили истину и ту силу, которая вам уже дана, чтобы вы облеклись в броню праведности. Вам не нужно прислушиваться к обвинениям сатаны. Не делайте этого. Он обвиняет нас, вызывая чувство вины и самоосуждения. Когда мы сознательно отвращаемся от Божьей воли, мы тем самым позволяем сатане влиять на нашу жизнь. Если вы думаете, что я преувеличиваю, послушайте примеры из Ветхого и Нового Завета. Можете потом сами это прочитать. Помните историю Саула из 15 главы 1 книги Царств. Бог через пророка Самуила сказал ему: «Саул, вот что тебе нужно сделать». Саул знал истину, знал свою задачу – дождаться прихода Самуила. Но он испугался. Его одолело искушение взять дело в свои руки вместо того, чтобы полагаться на Бога, сказать: «Я сам себе хозяин». Поэтому он поступил вопреки Божьему приказу и не дождался Самуила. Потом он врет, чтобы угодить Самуилу: «Я пощадил овец для жертвоприношения». Потом он все отрицает и, наконец, пытается оправдаться. И посмотрите, что случилось с Саулом после того, как он поступил вразрез с известной ему истиной. Помните, что с ним было дальше? До конца жизни его одолевали темные силы. Возможно, вы думаете: «Ну, это Ветхий Завет, какой-то там царь, странный пример». Тогда вот вам пример из Нового Завета. Иисус беседовал со своими учениками, и среди них был один замечательный человек, весьма словоохотливый, его звали Петр. Думаю, нам легко его понять. За кого почитают меня люди? Ну, одни за Иоанна Крестителя, воскресшего из мертвых, другие за пророка, третьи за Илию. А ты как думаешь, Петр? Ты Христос, Сын Бога Живого, исполненный Духа. Молодец, Петр. Это не плоть тебе открыла, но мой отец. Кстати, хочу рассказать вам правду о своих дальнейших планах. Мне придется пойти на крест и много пострадать, и умереть, а потом воскреснуть». И тут Петр не выдержал: «Да не будет этого с тобою, Боже упаси! Отойди от меня, сатана!» Петр услышал истину от Бога, но стал возражать против нее, и тут же в нем начал действовать сатана. Позвольте спросить вас, в чем вы сейчас непослушны Богу, хоть Он и открыл вам свою истину насчет этого? Ведь тем самым вы позволяете сатане влиять на вашу жизнь. И, кстати, это не означает, что у вас кровать будет ходить ходуном, что вам будут видеться кошмары и будут происходить всякие странные явления. Это означает, что вы будете обмануты. Вы будете считать себя крутым христианином, как я раньше. Я возглавляю женское служение. Я собираю одежду для бедных. Я читаю Библию по утрам. Я даже слушаю проповеди по радио. Конечно, конечно. А как насчет того, что Библия учит прощать, а я до сих пор обижен на свою бывшую жену и на дух ее не переношу? И втайне мечтаю о расплате, и что есть женщина в церкви, с которой я не разговариваю лет 5. А ведь Библия ясно говорит: прощайте друг друга, как я простил вас. И если вы этого не делаете, вы открыты для обмана. Библия также ясно высказывается о ваших средствах. Нужно иметь правильные приоритеты. Все, что у вас есть, принадлежит Богу. Нужно делать определенные дела. У вас ведь есть на это время, способности, деньги. И Библия говорит, что первую часть ваших средств нужно отдавать Богу. Но, наверное, это было написано для каких-то других людей. Нет. Наверное, это было написано именно для нас, а вы, наверное, не хотите этого делать. Если Бог не располагает вашим сокровищем, это говорю не я, это говорит Христос, если Бог не располагает вашим сокровищем, то Он не располагает и вашим сердцем, значит, вы обмануты, вы обмануты. Вокруг нас есть множество людей, не знающих Христа и погибающих без Него, но Бог их любит. Он хочет, чтобы вы строили спасительные мосты, исходя из ваших способностей. Вам не обязательно быть Билли Грэмом, не обязательно обладать исключительным красноречием, но так как вы можете от чистого сердца, из духа гостеприимства, пригласите их прийти к Богу. Если у вас дар служения, можете починить их машину. Но в любом случае, переживайте о заблудших людях, любите их, проявляйте к ним сострадание, делайте это, исходя из того, как Бог вас устроил. Стройте отношения с этими людьми, чтобы помочь им перейти из царства тьмы в царство света. А если вы этого вообще не делаете, значит, вы обмануты, значит, на вас нет брони праведности. Знаете, ваши глаза мне кое о чем говорят. Это очень хорошо, я говорю об этом, и тут же вижу на ваших лицах чувство вины. Чувство вины. Вы думаете, ой, мои деньги, я же не... А прощение? Это же вообще... Ой, знаете... Знаете что? В ваших пособиях есть графа «Проблема в вашей жизни, с которой необходимо разобраться». И пропущено место. Пожалуйста, заполните ее. И знаете, Библия говорит, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». А значит, мы должны каждый день уделять время общению с Богом. Конечно, Бог понимает, что иногда наше расписание летит вверх тормашками. Дело не в формальном обязательстве, а в том, чтобы Он был для нас на первом месте, чтобы отношения с Ним были самыми важными в нашей жизни. И это должно подтверждаться не словами, а делами. А если это не так, что тогда? Получается, вы знаете истину, но не повинуетесь ей. В таком случае на вас нет брони праведности. А раз нет брони праведности, враг осаждает ваше сердце и вводит в заблуждение ваш разум. Ваша жизнь не отражает сверхъестественную и притягательную любовь Христа и Его святость. Вместо этого вы просто соблюдаете религиозные нормы, пытаясь угождать Богу и в то же время жить в своих интересах. Боюсь, что это происходит повсюду. Означает ли это, что вы обязаны быть совершенными? Конечно же, нет. Просто нужно бороться с теми проблемами, на которые Бог вам указал. Если Он сказал вам, перестань злоупотреблять едой или обратись к консультанту, чтобы решить проблемы своего брака, как следует применить эти откровения? Просто сделай это. Еще до того, как это фраза стала девизом фирмы Nike, Бог сказал, просто сделай это. Я понимаю, что возникают страхи и искушения, но знаете что? Как только вы сделаете первый шаг, Бог даст вам благодать, Он даст вам благодать. Как только вы сделаете щедрое пожертвование, Он даст вам благодать. Как только вы простите того, кого вам очень не хочется прощать, Он даст вам благодать. Облекитесь в броню праведности. Лучше всего об этом говорит Иаков. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вы бьете мимо цели. Позвольте сделать еще один последний комментарий, прежде чем мы перейдем к заключительной части. Бог вас любит. Некоторые из вас чувствуют, будто их загнали в угол. Так вот, Он вас любит. Как вы думаете, почему Он хочет, чтобы вы Его слушались? Как вы думаете, почему Он дает все эти указания насчет приоритетов, денег, отношений, чистоты и так далее? Вот почему. Потому что это яблоко, этот запретный плод, который мы кусаем, только поначалу кажется сладким. Да, поначалу вы получаете какое-то удовольствие, когда заходите на порносайт или едите сверх меры, или вынашиваете обиду, но внутри этот плод очень горький, и он разрушит вашу жизнь. Не просто навредит вам, а разрушит вашу жизнь. Но Бог говорит вам, «Я тебя люблю». «Я тебя люблю». Тяжело ли вам придется? Конечно, тяжело. Только представьте, как стыдно оглянуться назад на 2,5 года своей жизни и осознать, что тебя обвели вокруг пальца, и вместо того, чтобы быть хорошим свидетельством о Христе, я был идиотом. Я даже не сталкивался с духовным сопротивлением. Наверное, сатана смотрел на Чипа Ингрэма и других подобных студентов и говорил, «Бесы, не трогайте этого парня, не вмешивайтесь, он и так уже наш, ведь его жизнь худшая реклама новозаветного христианства. Побольше бы таких, как он, и мы смогли бы уйти в отпуск». Бог любит вас. Все его заповеди даны вам во благо. Они проистекают из сердца Отца. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Он хочет дать вам подлинную близость, а не фальшивую. Он хочет дать вам настоящий покой, а не тот искусственный, который приходит, когда вы что-то съедите или съездите на курорт, или купите пару туфель. Он хочет, чтобы у вас было чистое сердце, и чтобы вы решали проблемы Его силой, а не просто временно их подавляли. А теперь давайте перейдем к последнему пункту на сегодня. Обув ноги в готовность благовествовать мир. Мы уже чуть-чуть об этом говорили. Сандалии римского воина доходили вот сюда. На подошве были выступы, а зачастую и гвозди. Говорят, что их изобрел или, во всяком случае, ввел в обиход Александр Македонский. Он объяснял многие победы своей армии тем обстоятельством, что его воины твердо стояли на ногах. Это важно и в спорте. Любой тренер скажет вам, что главное держать равновесие. А для этого нужно твердо стоять на ногах. Когда я тренировал баскетбольную команду, я учил своих ребят играть с полусогнутыми коленями. Чтобы хорошо защищаться, нужно сгибать колени. Спортсмены, что происходит, когда поле скользкое? Любое резкое движение, и игрок падает, если он не твердо стоит на ногах. А у кого из вас есть маленькие дети, вы ведь заботитесь, чтобы с ними ничего не случилось. И когда они учатся ходить, вы не ставите их на скользкий паркет, правда? Наверное, вы обуваете их в тапочки с прорезиненной подошвой, чтобы они не упали, не ушиблись. Сейчас мы поговорим о том твердом основании, которое дается нам вместе с поясом истины и броней праведности. Пояс истины – это честность с Богом, броня праведности – практическое воплощение истины. И вот смысл метафоры. Слово «готовность» в этом стихе означает прочное основание. Оно передает следующую идею – готовность поделиться благой вестью, примиряющей человека с Богом. Мы уже говорили, что сатана пытается нас обмануть и что он обвиняет нас. Кроме того, он также мастерски умеет внушать сомнения в Божьей доброте и в Евангелии, и источники информации об этой доброте. Сатана постоянно нападает на благодать. Он стремится сделать так, чтобы христиане гонялись за высокими показателями, чтобы вы начали сомневаться. Неужели? Он пускает одну стрелу за другой. Сомнение, сомнение, сомнение. Здесь приведен отрывок из второго послания к Коринфянам 11:3-4. Вот как он внушает сомнение. Он предлагает иное Евангелие. Он является в виде ангела света и предлагает иное Евангелие, иного Христа, иной путь. Он шепчет вам, ты же не хочешь сказать, что ты в это веришь. Как может Бог, сотворивший Вселенную, стать человеком, прожить безупречную жизнь, умереть на кресте, а потом воскреснуть? А тебе приходится отдавать свои деньги и вести благочестивую жизнь в нашем развращенном мире. Ну, когда, наконец, ты перестанешь играть в эти игры и выбросишь из головы всю религиозную чушь? Избавься от этого костыля. В конце концов, ты же образованный человек, ты окончил университет. Неужели ты станешь верить в эти россказни о Христе? Достаточно? Однако наше твердое основание – это понимание Евангелия. Первое послание к Коринфянам 15:1-5. Вы должны четко это понимать. Христос, будучи всецело Богом и всецело человеком, пришел на землю, умер за наши грехи и вновь воскрес. Где? Когда? В конкретное время и в конкретном месте. Он явился более чем 500 свидетелям. Это не сон, не мертвая религия. Нет, это рассказ о реальной исторической личности. Его достоверность можно проверить. Это исторический факт. Вот что такое Евангелие. Благая весть о том, что Христос умер на кресте, чтобы заплатить за ваши грехи и грехи всех людей. И теперь грех лишен власти. Сатана повержен, а вы свободны. И за всей истиной, за броней праведности стоит тот факт, что это Евангелие, эта благая весть дала вам возможность перейти из царства тьмы в царство света. Дальше Павел говорит о готовности. По поводу этого слова существуют споры. Если вы заглянете в комментарии, вы увидите, что некоторые переводят это слово как почва под ногами, основание. Другие утверждают, что это слово часто использовалось в античной литературе в значении быть готовым быстро что-то сделать. Так или иначе, оно передает идею подготовленности, бдительности и твердого основания вашей веры. Говоря о применении, во-первых, вам нужно знать и понимать Евангелие. Смотрите 1 Коринфянам 15 главу и послание к Ефесянам 2:1-9. Во-вторых, вам нужно знать, на чем основана ваша уверенность в спасении. О безопасности говорит послание к римлянам 8:38-39, а об уверенности в спасении 1 Иоанна, 5 глава. Моя дочь состоит в христианском спортивном клубе у себя в школе. Как-то раз они проводили отбор лидеров команд. Кстати, это замечательное служение для старшеклассников. Моя дочь в основном лидерском составе, и они проводили собеседование с кандидатами, потому что хотели убедиться, что те действительно верующие и знают Бога. А Бог совершает потрясающие дела через этот клуб. Не знаю, где еще лидеры так хорошо готовят молодежь к служению. Так вот, после этих собеседований мы вместе ужинали. Наша семья всегда собирается за столом. Это наше любимое время, и мы обсуждаем, как у кого дела. Ну, как дела? Это было всего пару дней назад, и моя дочь говорит: «Папа, ты знаешь такую-то девочку? Ну, она из другой семьи, не такой, как наша. И знаешь, что она мне сказала? Никто не может знать наверняка, попадет он в рай или нет. Никто не может быть уверенным, что он спасен. Нужно стараться, да, нужно верить в Иисуса и ходить в церковь, и стараться делать добрые дела, но думаю, что даже мать Тереза точно не знала, куда попадет после смерти». Еще расскажу вам про одного парня. Помните, было популярно такое движение? Университетские музыкальные группы выступали с концертами в церквах и ночевали дома у членов церкви. И как-то раз, много лет назад, я познакомился с одним очень хорошим музыкантом. После концерта мы случайно оказались рядом, и он сказал: «Можно задать вам вопрос?» «Да». Мы немного поговорили, и он спросил: «А можно я напишу вам по электронной почте?» «Конечно», — ответил я. И вскоре я получил от него длинное-предлинное письмо. Этот парень, который уже 8 или 9 лет участвовал в христианском служении, был деморализован ужасными сомнениями. Он сам не знал, верили он еще или уже нет. Послушайте, что сказано в 5 главе 1 послания Иоанна. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни, сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали». Готовность благовествовать мир, истина, свобода, благодать, уверенность в спасении. Но сатана будет вас атаковать. Вот почему так важно знать, что вера основана на фактах, а не на чувствах. Ведь если вы спите по 2-3 часа в сутки, много путешествуете, проходите через тяжелый период, через трудные обстоятельства, ссоритесь с близким человеком, и так в течение недели у вас пропадает желание читать Библию и молиться, и вы слышите шепот: «Неужели ты во все это веришь?» С вами такое случалось? Со мной — да. Я ездил в заграничные поездки по всему миру, чтобы рассказывать людям о Христе, и, учитывая разницу во времени, бывало так, что я спал часа 4 за несколько суток, и, сидя в самолете, я думал: надо бы почитать Библию, но мне так не хочется. Сейчас хорошо бы помолиться, но мне так не хочется. Ты только что рассказывал тысячам людей о Христе, и ты не хочешь читать Библию и молиться? Да ты сам не веришь тому, что говоришь. Ты просто лицемер. И вдруг я понимал: обстоятельства бывают разные. Может, я за завтраком подавился, и теперь у меня плохое настроение. Но я так рад, что мог сказать: «Отойди, сатана, я верю в Евангелие, я знаю, что спасен, потому что я во Христе. Это факт, это данность, это правда». Нужно основываться на фактах, а не на чувствах. И вот что еще я обнаружил, и хочу вас к этому приобщить. Благовестие — один из самых эффективных методов укрепления веры. Лучшая защита — нападения. Да, я понимаю, что многим из вас страшно делиться своей верой. Не обязательно пересказывать всю Библию, но благовествуя, вы будете приближаться ко Христу. В моей жизни был один период, когда моя вера в Бога была необычайно сильна. Это было летом 76-го и 77-го годов. Я тогда играл в баскетбол в студенческой христианской команде, и мы поехали в миссионерское турне по всей Южной Америке. Я рассказывал о Христе как минимум 10-12 раз в день, а в удачные дни раз 20. Помните, что писал Павел в послании к римлянам 1:16? «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, всякому верующему». Даже если вы устали, даже если валитесь с ног, когда вы делитесь благой вестью и видите, как Бог чудесным образом использует ваши слова, вы ощущаете восторг. Вот это да! Неужели это происходит со мной? Вот почему Павел призывает нас понять и осмыслить все, что Бог для нас сделал. Он молится, чтобы вы верно и преданно проповедовали Евангелие, чтобы осознать и понять все, что Бог дал вам во Христе. И я тоже вас к этому призываю. В то лето, когда я снова и снова и снова делился Евангелием, это стало для меня естественным. Я видел, что сила в благой вести, а не в том, через кого она приходит. И по мере того, как вы будете благовествовать, вы заметите, что основание вашей веры очень прочное, очень ясное, очень логичное. Давайте перейдем к выводам. Можете следить за мной по пособию. Бог уже победил сатану и разрушил его планы. Он освободил нас от власти греха и необходимости расплачиваться за свои грехи, а в конце концов избавит и от присутствия греха как такового. Но пока что мы вовлечены в партизанскую войну с бесовскими силами. Как верующие, мы перешли из царства тьмы в царство света, обладая статусом, правами и привилегиями Божьих детей. Однако мы сами отвечаем за то, чтобы в ходе сражений пользоваться духовными доспехами, данными нам Богом. Мы можем уверенно противостоять попыткам врага обмануть нас, обвинить или внушить нам сомнения. Каким образом? Во-первых, мы будем честными с Богом, самими собой и другими людьми. Это необходимая предпосылка всех духовных сражений. Во-вторых, мы будем поступать согласно тому, что Бог открывает нам о своей воле для нас, то есть жить праведно. В-третьих, мы будем четко понимать Евангелие и регулярно рассказывать другим о благодати Божьей. А теперь последнее. Как правило, духовная борьба – это просто жизнь по вере, согласно тому, кто мы есть во Христе. Если мы воспользуемся тем духовным снаряжением, о котором говорит Павел, оно защитит нас от постоянных попыток сатаны нарушить наши отношения с Христом. В результате вмешательства сатаны в нашу жизнь будет сведено к минимуму. А теперь послушайте очень внимательно. Бывают случаи, когда нам приходится не просто стоять твердо, но и вступать в схватку с врагом, а об этом мы поговорим на следующем занятии. Прежде чем вы откроете пособие и приступите к обсуждению в группах, я хочу затронуть один вопрос. Сегодня мы говорили о броне праведности и о том, как враг пытается разрушить нашу жизнь с помощью самоосуждения и чувства вины. Но вот что вам необходимо понять, и это имеет большое практическое значение. Есть два вида вины. Первый – это истинная вина, когда я поступаю неправильно, обманываю, краду, испытываю похоть. Я знаю, что это неправильно и чувствую себя виноватым. Я чувствую себя недостойным перед Богом. В таком случае мне нужно провозгласить обетование из первого послания Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Я попрошу вас через минутку, по возможности, откровенно поделиться примером из вашей жизни. Когда вы испытывали истинную вину, вы знали, что вы поступили неправильно. Дух Святой обличил вас, вы исповедали свой грех, и чувство вины ушло. Важно, чтобы вы об этом рассказали. Но есть и другой вид вины, ложная вина, она размыта и невыразительна. Вы не осознаете, ага, я сделал то-то и тогда-то. Она обычно звучит так, ты ужасный человек, плохая мать, никудышний отец. Бог никогда не станет действовать через тебя, Он тебя даже не слышит. Когда у вас возникают такие мысли, нужно провозглашать другое обетование. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И вот второй вопрос, который я попрошу вас обсудить. Вас когда-нибудь одолевало такое туманное чувство самоосуждения? Как вы справлялись с этим чувством? И затем, когда вы будете обсуждать вопросы из пособия, вы научитесь облекаться в броню праведности. Я снова попрошу ведущего быть храбрым и мужественным. Пожалуйста, первым ответьте на первый вопрос о том, когда вы ощутили истинную вину, поскольку действительно были виноваты. Тактично расспросите об этом остальных участников, а потом расскажите, как вы испытали ложное самоосуждение и что вы с этим сделали. Откроем свои пособия и обсудим остальные вопросы. Давайте сегодня точно узнаем, как облечься в броню праведности.